Привет! Это Владимир Козлов с новым предпоследним эпизодом подкаста «Все идет по плану». Сегодня я хочу поговорить о распаде СССР. Об этом уже сказано достаточно много, и в ближайшие месяцы будет сказано еще больше. В декабре будет 30 лет, как распался Советский Союз. Поэтому я буду говорить в основном не об исторических фактах и деталях тех событий. Все это достаточно легко найти. Вместо этого я попробую вспомнить, как я сам воспринимал эти события. Когда СССР прекратил существование, мне было уже почти 20 лет. Я был взрослым человеком. Но начну я несколько раньше, не с событий 1991 года. Я задаю себе вопрос. Когда я по-настоящему понял, в какой стране живу? В смысле, когда понял связь между малопривлекательной реальностью вокруг и советской системой? Думаю, лет в 11-12. Главным фактором, конечно, стал разрыв между тем, что нам говорили в школе о скором построении коммунизма и неоспоримых преимуществах уже якобы построенного развитого социализма, и тем, что происходило на самом деле. И в школе, и просто на улицах Могилевской окраины. Конечно, я слышал разговоры взрослых. Я рос в обычной советской семье, ни в коем случае не диссидентской, но, думаю, в любой советской семье разговаривали о том, что происходит вокруг. Если на партийных и комсомольских собраниях нужно было притворяться и говорить, что все прекрасно, да, существуют отдельные недостатки, которые обязательно будут устранены, но в целом мы решительным шагом движемся к коммунизму, то дома, в семье, разговоры велись достаточно откровенные. И что-то из этих разговоров я узнавал. Потом началась перестройка. Генеральный секретарь ЦК КПСС Константин Черненко умер 10 марта 1985 года. А мне в этот день исполнилось 13 лет. На смену ему пришел Михаил Горбачев, и в стране стали проводить реформы. Критиковать коммунистическую власть теперь было можно. Ее вполне официально критиковали в газетах и по телевизору. Взрослея, я многое узнавал о тех сторонах советской реальности, о которых до этого говорить было не принято или вообще запрещено. От сталинских репрессий до коррупции властей. И, конечно, это воодушевляло и вдохновляло. Внушало надежды на то, что будут изменения к лучшему. «Да, мы живем в плохой стране», как пела тогда малоизвестная рок-группа, название которой я восстановить не смог. Но есть шанс, что эта страна станет лучше. А когда ты подросток, наивный и многого не понимающий, то надежд у тебя много, и надежды эти абсолютно искренние. Годам к 18 на смену этим надеждам пришло ощущение неопределенности. Перемены происходили слишком медленно. Да, благодаря гласности и снятию запретов, мы получили доступ к запрещенным или недоступным до этого книгам, фильмам, музыке, но в других сферах жизни мало что поменялось. Я поступил в Могилевский машиностроительный институт, где учили нас по советским учебным планам. Только название предмета «История КПСС» заменили на «Политическая история 20 века», без особых изменений в программе курса. А в стране в это время происходила борьба между сторонниками продолжения реформ и ретроградами и консерваторами, которые хотели эти реформы свернуть и вернуть страну к коммунистической диктатуре. Эта борьба в итоге вылилась в попытку государственного переворота теми самыми ретроградами и консерваторами, назвавшимися Государственным комитетом по чрезвычайному положению, ГКЧП. Но еще до этого, 17 марта 1991 года, прошел всесоюзный референдум о сохранении СССР. В первый раз я участвовал в каком-либо голосовании. Мне на тот момент было 19 лет. Сейчас я нашел в интернете вопросы того референдума. И я помню свои ответы на них. Считаете ли вы необходимым сохранение СССР как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере обеспечиваться права и свободы человека любой национальности? Да. Считаете ли вы необходимым сохранение СССР как единого государства? Да. Считаете ли вы необходимым сохранение в СССР социалистического строя? Нет. Считаете ли вы необходимым сохранение в обновленном Союзе советской власти? Нет. Считаете ли вы необходимым гарантирование в обновленном Союзе прав и свобод человека любой национальности? Да. Основным вопросом был первый. О сохранении СССР как обновленной федерации равноправных суверенных республик. И сформулирован он был так хитро, что ответ «нет» звучал бы странно. И я ответил «да». Я не представлял себе разделение Советского Союза на независимые республики. Лишь много позже мне стало понятно, что референдум был частью политических игр, в которых на кону стояло и сохранение власти Горбачевым, и продолжение реформ, а не только сохранение собственной СССР. В любом случае, на тот момент в разных частях страны уже шли процессы, который не мог контролировать ни Горбачев, ни кто-либо другой. Я неплохо помню 19 августа 1991 года, когда по телевизору объявили об отстранении Горбачева и приходе к власти ГКЧП. Моя реакция была скорее пессимистичной. Я подумал, что ГКЧП – это надолго, и с относительной свободой при Горбачеве можно попрощаться. Никаких неформальных источников информации у меня не было, и за событиями в Москве я мог следить только по телевидению, которое находилось в руках ГКЧПистов. Пресс-конференция ГКЧП была настолько унылой, что смотреть ее полностью я не стал. Провал путча уже через пару дней стал радостной неожиданностью. Кадры, на которых сбрасывали с пьедестала на Лубянке памятник Дзержинскому, наполняли эйфорией. Но в Могилеве ничего подобного не происходило. Памятник Ленину на главной площади никто сносить не собирался, и я видел его всякий раз, когда шел на занятия в главный корпус своего института. Да и никаких других признаков того, что коммунистический режим окончательно рухнул, не было. Люди были больше озабочены собственным выживанием и возможным процветанием в новой капиталистической экономике. Кто-то начинал ездить в коммерческие поездки в Польшу, кто-то открывал киоски, кто-то торговал на ставшем главным вещевым рынком города – стадионе «Спартак». Да и меня самого собственная ситуация волновала на тот момент гораздо больше политического режима в стране. Я твердо решил уезжать из Могилева и вовсю готовился к поступлению в Минский ИНЯС. Сообщение о том, что Советский Союз прекращает существование, в декабре 1991 года особых эмоций не вызвало. С одной стороны, Советский Союз уже практически прекратил существование после провала ГКЧП. С другой стороны, каких-то быстрых и значительных изменений не было. Главным ощущением была неопределенность. Вообще непонятно, как будет дальше. И все же это была неопределенность с плюсом, с надеждами и позитивными ожиданиями. Я тогда не задумывался о том, что значит внезапно перестать быть гражданином огромной страны и оказаться гражданином маленькой независимой Беларуси. К тому времени я уже прочитал текст Александра Солженицына «Как нам обустроить Россию», из которого запомнил, что если среднеазиатские республики не захотят отделиться, то Россия сама должна от них отделиться. Но сценарий полного разделения, при котором и Беларусь, и Украина станут независимыми, казался маловероятным. Создание Союза независимых государств, СНГ, поначалу воспринималось как новый формат того же Советского Союза. То, что составляют его действительно независимые друг от друга государства, и у каждого своя политика и свой вектор развития, стало понятно несколько позже. Хотел бы подчеркнуть один важный момент. Несмотря на большую неопределенность и некоторое недоумение, я ни в коем случае не сожалел о распаде СССР. Уже в более поздние годы пошли разговоры о том, что распад СССР стал травмой чуть ли не для целого поколения. Но на тот момент, конец 1991-го, начало 1992-го, я не знал ни одного человека, сожалевшего о распаде СССР. Ни одного. А я находился не в какой-либо националистической среде. Ее в Беларуси практически не было. Вокруг меня были простые, обычные люди. Никакой травмы не было. Ее придумали потом, из пропагандистских соображений. То время было периодом адаптации. Одновременно и к новым реалиям капитализма, и к жизни в независимой стране. К тому, что Москва уже вообще не столица, постепенно привыкли. Весной 1992 года появились белорусские деньги. На первых купюрах были нарисованы звери. Белка, заяц, волк, лось. Поэтому белорусские рубли в первые годы несколько пренебрежительно называли зайцами. Кому пришла в голову такая идея, не знаю. Но тогда людей больше волновало быстрое падение курса белорусского рубля к доллару, а не то, что нарисовано на купюрах. Одновременно в ходу были, кстати, и советские рубли. И никакой разницы между рублями и зайцами не было до лета 1993 года. Тогда в России была проведена денежная реформа, и советские купюры были выведены из обращения и заменены новыми. Новые российские рубли можно было обменять на белорусские уже не по курсу один к одному. Российский рубль был дороже белорусского. И разница в курсах только увеличивалась. В результате этого белорусы переориентировались с коммерческих поездок в Польшу, которая становилась все менее выгодной, на Россию. Покупая товары за белорусские рубли и продавая там за российские, можно было неплохо заработать. Постепенно Россия все больше воспринималась как другая страна. Это все, что я сегодня хотел рассказать. Напоминаю, что в последних числах сентября выйдет финальный эпизод подкаста. В нем я подведу итоги работы над подкастом, а также отвечу на вопросы. Это могут быть любые вопросы как по всем эпизодам подкаста, так и в принципе о жизни в Советском Союзе. Задать их можно в комментариях, либо в соцсетях. В описании есть ссылка на страницу подкаста, а на ней внизу ссылки на мои соцсети. Вопросы можно отправлять до 20 сентября. Жду ваши вопросы и до встречи в финальном эпизоде. Пока!